Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Как всегда в это время говорим про Америку. Я специально выделяю сейчас передачу, одну из передач «Америка Лайт», для того, чтобы более подробно вам рассказать о том, что происходит в Соединенных Штатах. Естественно, я постараюсь вам давать ту информацию, которую, ну, по крайней мере, на сегодняшний день вы вряд ли найдете в такой форме, в какой я вам хочу сказать. Потому что мне кажется, исходя из того, что я слышу от вас, всегда есть потребность в более глубоком анализе. И я надеюсь, что вот сейчас как раз этот час мы именно этому и посвятим. Потому что происходят некоторые процессы, которые меня очень-очень-очень тревожат. И на которые не так много обращается пока внимания. В таком, знаете, вот угаре этой гонки президентской. Постоянное мелькание одних и тех же фамилий. Камала Харрис, теперь у нас вице-президенты появились. Валц, Дональд Трамп, Уэнсон, все это, как говорится, перемешалось сейчас абсолютно. И, на мой взгляд, упускаются некоторые нюансы, которые, мне так кажется, они могут в дальнейшем сыграть достаточно серьезную роль. Я начну вот с чего. Дело в том, что сейчас Сенатская комиссия утвердила, прошли слушания, и, судя по всему, сейчас дадут ход полномасштабному плану ядерного перевооружения Соединенных Штатов. Значит, вдумайтесь, только $2 триллиона. $2 триллиона будет сейчас выделяется на то, чтобы полностью обновить ядерный потенциал. Это имеется в виду и ракеты наземного базирования вместо «Минитмен» третьих, которые в шахтах уже там 40 по 50 лет находятся и неизвестно в каком состоянии, спохватились американцы. Это касается новых атомных субмарин, подводных лодок. Это касается и, ну, и в триаде, это, естественно, самолета. Судя по всему, готовится новый стратегический бомбардировщик. Пока это, кстати, тема такая еще открытая. Кто-то считает, что нужно, кто-то считает, не нужно. Но, тем не менее, вот здесь у нас происходят тоже любопытные изменения. Те из вас, кто следили, вот некоторые выступления, которые я себе позволял, я говорил о том, что мы, и это не скрывает, очень многие военные эксперты говорят, что мы сейчас достаточно существенно опередили Соединенные Штаты Америки в военной области. Вот именно по стратегическим вооружениям, конечно. Не вы одни слушаете, наверное, американцы послушали мои передачи, я, конечно, шучу. И они сейчас, конечно, запускают сейчас вот эту полномасштабную программу. Это очень тревожный для нас звоночек. Хотя она рассчитана до 2030 года, может быть, даже это будет немножко дольше, а некоторые эксперты говорят, что наоборот, слишком они, как говорится, вот так далеко отодвигают, может быть, это и раньше будет. По крайней мере, они сейчас аккумулируют все силы, все компании, которые замешаны в этом, и Raytheon, и General Dynamics, и был Boeing, и Lockheed, они все сейчас вовлечены вот в эту вот обновленческую такую политику, и запускаются проекты, которые раньше отодвигались Сенатом, Конгрессом, считалось, что это не нужно, сейчас все это начинает реализовываться. Это значит, я так думаю, что, конечно же, будут виды оружия, которые, ну, я не специалист, но я так думаю, что они, ну, то, что, наверное, не будут уступать нашим образцам, ни в коей мере. А мне так кажется, что исходя из того, что у нас все-таки уже сейчас есть очень эффективное оружие, и мы гордимся, мы говорим о наших подводных лодках, мы говорим о новых ракетах, мы говорим о перевооружении нашего Ту-160 стратегического бомбардировщика, мне кажется, что американцы нацелятся на то, чтобы в принципе, я думаю, что даже и улучшить показатели своих видов вооружения по сравнению с нашими. Я обращаю внимание вас, уважаемые радиослушатели, и, конечно же, я это адресую, и, ну, я надеюсь, что есть аналитики в Министерстве обороны, и в Министерстве иностранных дел, но я бы думал, что на это надо обратить самое-самое пристальное внимание. Потому что вот как-то мы упускаем все-таки этот момент, мы как-то уже смирились, вот уже так, знаете, как обыденно говорим, у нас есть преимущество, мы совершенно, так сказать, как говорится, впереди планеты всей по многим видам вооружения стратегическим, и здесь, собственно говоря, вот я и говорю, что Америка начинает действовать. И давайте не будем это сбрасывать со счетов и не будем упрощать ситуацию. Мне кажется, она достаточно тревожна. Потому что по моему опыту, очень небольшому, и по огромному-огромному историческому опыту нашей цивилизации, если это оружие создается, то оно потом, как правило, применяется. Как правило, применяется. Причем без исключения. Начиная с времен там, создания боевых колесниц, кончая атомным оружием. Кстати, завтра у нас будет специальная передача по поводу Хиросимы и Нагасаки. Мы с вами немножко в другом ракурсе рассмотрим это. Я дам вам, представлю вашему вниманию обзор японской прессы. Вот очень любопытно, как в Японии сейчас относятся к этой бомбардировке, что думают американцы. Это совершенно, знаете, ну... неописуемые впечатления на меня производят, вы знаете. Ну вот, я не знаю, что случилось с самурайским духом, с Японией. Вот мы с вами завтра очень плотно об этом поговорим. Естественно, история создания, каким образом, кто принимал решение, как это отразилось на Японии, и что вообще вот происходит. Сейчас вот Япония сейчас вот как раз в эти дни отмечает вот эту годовщину, очень трагическую для Японии. Но, вы знаете... По-моему, подавляющее большинство японцев забыли уже, кто это сделал. Вот поговорим завтра на эту тему. А сейчас вот я обращаю ваше внимание вот именно вот на этот аспект. Значит, Америка готовит к полномасштабному перевооружению своего ядерного потенциала, который, безусловно, выведет ее на какие-то лидирующие позиции. Поэтому будем, так сказать, следить за этим, и я вам тоже буду давать необходимую информацию. Значит, теперь вторая, еще одна информация по поводу Джо Байдена. Опять же, мы все говорим Камала Харрис, мы говорим Дональд Трамп, забыли нынешнего действующего президента. Действующий президент исчезает постепенно. Он заперся у себя в доме в Мэриленде, в своем пляжном домике. Вот, это сообщает и местная делаверская пресса, это здесь вот вышло, сейчас вот и Фокси появилось, то есть говорится. Он за последнюю неделю принял участие всего лишь в одном публичном мероприятии. И потом ушел, что называется, туда, репортеры говорят, что его состояние катастрофически ухудшается. То есть, значит, сейчас уже даже вот эти протокольные несколько раз в неделю то, что он себе позволял, сейчас это становится все хуже и хуже и хуже. Он под наблюдением семьи, там доктора. В общем, я думаю, что... не хочу, так сказать, спекулировать на эту тему, но ситуация, судя по всему, со здоровьем не очень хорошая у вас. И я, так сказать, вот вам даже вот сейчас с листа перевожу то, что вот пишет пресса, что Байден буквально залег, спрятался в своем пляжном домике. Вот так вот это говорится, потому что никто толком не знает, что происходит. Его вывезли, вот последний раз он был на мероприятии. Это по поводу, естественно, так сказать, его выступление было такое очень приватное, отредактированное, и больше он сейчас вот не появляется. Так что давайте тоже вот за этим будем следить, потому что, ну, кто знает, что там сейчас будет происходить и каким образом будут развиваться события. Так, естественно, у нас передача. Я обещал вам, я буду обязательно брать максимально ваши звонки. СМС-портал 925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 495-73-73-94-8. Телеграм-канал радио говорит МСК. Ютуб я уже вам не говорю, уважаемые радиослушатели, потому что с ним безобразие происходит. И давайте мы будем напрямую держать связь. Так, давайте, у нас полная линия. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль Вайс.
Давай.
Опоздала информация на 10 лет. Угу. В 2014 году еще при администрации Обамы, Пентагона и главе комитета, Объединенного комитета начальников штабов была запущена программа по модернизации стратегических ядерных сил противовес России и Китаю американцами на сумму $1 триллион до 2030 года. Первые 370 миллиардов были выделены уже в предыдущем, в том же году. И «Минитмен-3» решили непосредственно модернизировать в штатах, где они стоят на боевом дежурстве против России, в штате Северная Дакота, Монтана и Вайоминг, с ресурсом боевого дежурства с 30 лет до 50 лет. Также ракеты для ВМС Соединенных Штатов Америки, баллистический межконтинентальный «Традон-2Д5», который периодически запускает 4-й флот Соединенных Штатов Америки у мыса Канаверал. Вот. Они тоже непосредственно включились в эту программу по модернизации подводных лодок, в том числе F-35 и F-22, решили симбиоз сделать из этих, помимо Райдер D-21, бомбардировщика по противовес B-52, который будет постепенно снимать с вооружения. непосредственно F-35 и F-22 будут симбиоз так называемого более упрощенного, более дешевого самолета, где оболочка останется, грубо говоря, от F-22, а начинка, естественно, современная, с радиоэлектронной системой, радиоэлектронной...
Вась, я понял, единственное, что, да. Простите, я вас просто прерву сейчас на одну секундочку. Значит, Вась, вы когда заявляете, говорите, что там я опоздал, вы так говорите, я опоздал там на 10 лет, я все-таки вас прошу, вы очень динамичный наш радиослушатель, но я вас все-таки хочу попросить немножко более ответственно относиться к своим словам. Я сейчас говорил о полном перевооружении. То, что вы говорите, программа, которая была 10 лет назад, во-первых, ничего из-за того, что сказано, не сделано. Это была именно модернизация, улучшение.
Я просто два раза вспомнил. Наши СМИ почему-то клязничают, иронизируют по поводу запусков «Минитмен-3» неудачных, только на неудачных запусках по атоллу Маршалловых островов в южную часть Тихого океана. Это 11 тысяч километров. Все у американцев проходит нормально, в том числе Трайдент-2, Д-5 уже приняты на вооружение, поэтому вы действительно... Правильно говорить о том, что это потенциальная угроза, уже вероятная угроза со стороны Соединенных
Штатов. Ясно. Значит, все, Вась, я понял. Теперь я просто хочу вам сказать, объяснить. Вы говорите о программе, это улучшение, модернизации. Я говорю сейчас о том, что программа, которая сейчас будет осуществляться, это полное перевооружение. Это снятие Мини-3 и Трайдент этих систем все, потому что они совмещены и с англичанами, то же самое. Это полностью новое обновление. Вот об этом идет сейчас речь. И выпуск, так сказать, подводных лодок абсолютно нового поколения. Поэтому не путайте, пожалуйста, вот эти два показателя, потому что за эти 10 лет ни Минутмен 3, ни Б-2, допустим, ни остальные, они не были заменены. Вот это разница принципиально, то, о чем я вам говорю. Поэтому никто не опоздал. Вы говорите об одной модернизации, которая не очень удачно, кстати, прошла, и запуски действительно были из-за того, что ракеты очень старые. А речь идет о том, что они решили, вот именно после этого они поняли, что модернизировать больше нечего. И они сейчас приступают к новому абсолютно типам оружия. Я не знаю, каких. Я здесь просто останавливаюсь, потому что я не эксперт в военном деле особо. Так, давайте возьмем еще. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль. Вот то, что вы говорили про Байдена. Ведь СМИ сейчас в США говорят о том, что есть такая версия, что в октябре Байден уходит в отставку, становится Харрис президентшей и идет на выборы уже, да, вот в этом статусе. Вот это вероятно?
Да, спасибо вам большое. Вы совершенно справедливо подметили. Значит, и, кстати, я хочу вам сказать, как вы знаете, это, так сказать, такая, так сказать, политтехнология, она не американцами выдумана, и у нас это происходило. Я думаю, что да, действительно так и будет. И, может быть, в очень большой степени такие искусственные ограничения в публичных выступлениях Байдена, они ведут к тому, что Камалу Харрис хотят сделать действующим президентом хотя бы на месяц, потому что этот статус, он очень хорошо, так сказать, уже, то есть как бы действующий президент и действующий вице-президент. Это будет очень и очень существенно, потому что сразу две должности будут замещены, и, конечно же, это будет такая более силовая позиция со стороны демократов. Здесь ей не дадут сделать те ошибки на протяжении вот этого очень короткого периода времени и скажут, ну вот посмотрите, какой у нас президент, оказывается, хороший. Она, может быть, как претендент была не такая, но вот посмотрите, какая она хорошая претендент. Это очень реально. Спасибо вам за этот звонок. Так, да, слушаю вас.
Добрый вечер, Рафаэль.
Да, добрый.
Знаете, я позволю себе не согласиться с вашим мнением по поводу того, что Америка, значит, нужно иметь в виду, что Америка будет перевооружаться. Угу. А вот почему? Дело все в том, что перевооружение тогда успешно, когда экономика на подъеме. Американская экономика, ну уж точно не на подъеме, больше того, есть признаки надвигающейся рецессии. Они могут хотеть перевооружиться, но практически вряд ли это получится. Ну, конечно, надо иметь в виду, что да, там это может случиться. Но практически, я думаю, не получится. Спасибо.
Спасибо, да. Ну вот согласитесь, здесь все-таки недостаточно вот вашего такого оценочного мнения по этому поводу. Я сейчас говорю вам о намерениях. То, что у них не получится, ну вы знаете, ну получится. Я вам объясню почему. Во-первых, есть финансирование, и оно железное. Фантики эти пока принимаются повсеместно, это раз. Второе, есть ресурсы, есть база. Давайте не будем сбрасывать со счетов. Может быть, в Америке они перевезли огромное количество там автомобильных заводов, заводов по изготовлению холодильников, изготовлению там кондиционеров, но военные заводы они никуда не вывозили. General Dynamics, Raytheon, Lockheed, Boeing, они все здесь. Все здесь. Немного некоторые компоненты закупают за рубежом, И то очень-очень осторожно. Но основные производственные мощности в Соединенных Штатах Америки. Поэтому здесь я не соглашусь с вами в той части, что у них нет такой возможности, допустим, что-то вот сделать. Нет, они это в состоянии сделать. И по поводу американской экономики, мы с вами давайте не будем пока хоронить. Колоссальные проблемы, но потенциал там достаточно большой. Не будем сбрасывать это со счетов все-таки. Да, слушаю вас.
Да, вот хотел сказать, что согласен с вами полностью. Даже в пандемии они потратили 2 триллиона долларов.
Совершенно верно, да. Плюнули, как будто даже и не было этого, да.
Они обслуживают все свои долги.
Да, да.
Страшно не происходит. А то сокращают там, что напечатали много. Они обслуживают эти деньги, они платят.
Конечно, они триллион долларов почти платят процентов, и ничего. Считается, да, еще, да. Спасибо. Спасибо, спасибо вам за звонок. Да, совершенно верно. Давайте не будем забывать еще раз, уважаемые радиослушатели, информационное поле и финансовое поле, оно полностью контролируется пока контролируется американцами. И здесь, так сказать, простите, но доллары пока принимают во всем мире. И давайте при всем том, что колоссальная работа ведется сейчас и Китаем, и Россией, и это видно уже, безусловно, дедолларизация, она идет. Но простите меня, пока еще ни одну такую валюту не принимают в мире с такой охотой, как доллар. И не будем здесь никаких иллюзий по этому поводу питать. Так что здесь, если что-то, может быть, даже и не будет, что странно вот в этом плане, потому что есть технологии, есть производственная база, есть финансирование, есть научный потенциал, это никто, никуда это абсолютно не делось, это все там находится. Поэтому я еще раз хочу повторить, что надо к этому относиться все-таки очень-очень серьезно. Так, давайте мы еще возьмем, потом продолжим. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, Рафаэль. Mm-hmm. Это Виктор 26-й, город Эфир, Подмосковье.
Да.
Вот вы говорите насчет денег так, и так далее и тому подобное. Вот удовлетворите мое личное любопытство и, может быть, радиослушатели. Mm-hmm. А почему, как говорится, до 17-го года золотая монета и серебряная ходила? Не пора ли нам, как говорится, что-нибудь в этом духе сделать?
Понимаете? Виктор, а где ходила? Где ходила золотая монета?
Ну, в смысле, у нас пятерки, десятки.
А, я понял, серебро. До 1917 года, да.
Ну, а почему бы и нет? Ну, елки-палки, по всему миру все принимали, все нормально, все спокойно.
Совершенно,
ну,
хорошо.
В этом вопросе, как говорится, сделаем, как говорится, шаг. И что-нибудь придумаем в этом духе, понимаете?
Ясно.
Спасибо.
Спасибо, да, Виктор. Виктор, вы знаете, я очень осторожно отношусь вот к этой финансовой сфере, потому что я сразу хочу вам сказать, уважаемые радиослушатели, я не считаю себя в достаточной степени подготовленным, чтобы выражать экспертное свое мнение по поводу того, что сейчас происходит в финансах. Но то, что наша финансовая, скажем так, улица делает совершенно не то, что нужно, и что, безусловно, она, ну, я так мягко скажу, не помогает нам. Поэтому я думаю, что действительно иногда вот лучше, может быть, послушать, что говорят в народе, ну, потому что, ну, не получается у нас с финансами, понимаете, в чем дело? Ну, каждый раз, вот я сколько помню, уже лет 15, наверное, да, вот как я вернулся поменьше немножко, приехал из Америки, я слышу, что наш Центробанк и наше Министерство финансов борется с инфляцией. И вот оно все борется, укрепляет рубль, все там, потом оно не укрепляет рубль. Ну, действительно, я уже не знаю, вот если это адресовать нашему финансовому блоку, так не знаю, но вы что-то придумайте все-таки. Ну, я не знаю, так сказать, человечество начинало там с ракушек каких-то, камушков, ну, вы тоже что-нибудь придумайте, ну, неужели нельзя вот, ну, как-то все-таки выстроить финансовую политику, чтобы было политически хотя бы решение было принято, и чтобы действительно наша валюта уважалась. Ну, свяжите уже действительно тогда нас с золотом как-то, или, я не знаю, или еще с чем-то. Я сейчас принимаю заранее все, как говорится, стрелы в свой адрес по поводу некомпетентности, но простите меня, мне кажется, что моя журналистская, может быть, некомпетентность вот в этом вопросе, она ни во что абсолютно не идет по сравнению с некомпетентностью все-таки наших финансовых кругов, которые, на мой взгляд, ну просто не делают свою работу, понимаете? Просто не делают свою работу. Да, слушаю вас.
Добрый день.
Да, добрый день.
Вечер. Спасибо, Рафаэль,
да,
за звонки. Вы знаете, вот когда говорят о финансовых проблемах, то дело, кажется, не в этом, а в том, что нужно поставить задачу выйти из статуса сырьевого придатка. Надо научиться работать, производить то, что товары, которые с высокой добавленной стоимостью. Станки,
электронику, самолеты. И тогда рубль будет крепкий, и уважать будут всюду. И финансовый блок ничего не будет, будет совершенно другим. А сейчас финансовый блок занят тем, что он гоняет финансовые потоки, торгуя нашими ресурсами.
И не дает деньги на развитие. Вот ведь в чем дело. Вы попробуйте сейчас кредит
потому,
взять.
Что, дядя, извините, деньги в стране есть. Нет проектов развития. Никто не предлагает проекты развития. Вот, например, вы сказали об американцах. У них железные дороги, вы, наверное, видели. Они не очень хорошие. Там есть деревянные шпалы, это аварии часто происходят. Но они деньги нашли на ядерное перевооружение. А мы нашли деньги, триллион, на то, чтобы строить параллельно еще одну дорогу до Петербурга. Чтобы на 2 часа раньше поезда ходили. Там тоже триллионы.
Ясно, спасибо вам. Ну, вообще-то я с вами согласен, вот спасибо, что действительно нет политического запроса. Мне кажется, что наше политическое руководство недостаточно жестко проводит мониторинг нашего финансового блока. Потому что, ну, невозможно же уже, вы понимаете, смотришь вокруг себя, все мои коллеги и специалисты в том числе, я сейчас ссылаюсь на них прежде всего, но это просто, так сказать, я не слышал ни одного позитивного отзыва по поводу Центрального банка или Министерства финансов. Это первое. Второе. Я последний раз видел господина Силуанова, он выступал, где он нас заверял и говорил несколько лет назад, что да никто наши ресурсы, наши, так сказать, вклады там не заморозит, никто их не украдет, что это невозможно, никаких, так сказать, это, в общем, после этого человек просто исчез. Госпожа Набиуллина, она вообще, ну, как партизан, молчит. Она где не нужна, она выступает, а вот чтобы ответить на конкретные вопросы, которые перед ней поставят журналисты, причем журналисты, которые давно занимаются этой темой, и которые высказывают об этом, и приглашают ее на самые разнообразные центральные передачи. Это абсолютно, понимаете, вот этого не происходит. И вот это, мне кажется, вот такая закрытость нашего, этого Центробанка и Министерства финансов, она действительно, вы знаете, ну, вызывает вопросы. Огромное количество вопросов. Обращаться к ним, я считаю, уже просто бесполезно. Поэтому я сейчас обращаюсь просто и к правительству, и к президенту нашему Владимиру Владимировичу Путину, и к нашему премьеру Мишустину. Послушайте, ну вы отреагируете как-то на это, на все. Но нельзя же, чтобы вот такой какой-то вставная челюсть у нас была в форме этого финансового блока. Ну что это такое? Вы посмотрите, ставки, это же просто что-то немыслимое. За 20% ипотека. Вы о чем говорите? Вы для кого строите-то тогда? Жилье. Вы рапортуете, что шикарные, так сказать, там миллионы квадратных метров вводятся. А кто их купит-то с такой ипотекой? Почему это должно быть вот таким камнем преткновения? Когда во все времена, если вы помните, уважаемые радиослушатели, я вам говорил по поводу так называемых левитаунов, это вот как раз дома, которые, доступные дома, которые строились после Второй мировой войны в Америке, и которые дали толчок развитию Америки в этом плане, потому что были низкие процентные ставки. И огромное количество людей, вот солдат особенно, которые вернулись после Второй мировой войны из Европы в Америку, они могли себе это позволить. Почему у нас сейчас-то это происходит? Почему опять у нас, с одной стороны, строится огромное количество жилья, а люди у нас в каких-то домах, где все взрывается, все лопается, до сих пор живут? Ну почему? Вы кого туда переселяете? Или это что там? У нас опять, так сказать, чиновники коллекционируют квартиры, что ли, которые сдают? Я считаю, что нужно очень пристально обратить на это внимание, и я согласен с вами, здесь обращаться вот к Набиуллиным, к Силуанам бесполезно. Надо обращаться просто к их руководству, и чтобы каким-то образом они все-таки отреагировали на это, потому что это, я считаю, что ситуация с нашим финансовым блоком абсолютно недопустимая. Причем я еще раз хочу повторить, я не хочу сейчас специалиста из себя строить, но просто мы не понимаем, я не понимаю, например, что происходит. С моим, как говорится, с моей докторской степенью в политологии, я не совсем понимаю, что вообще наш финансовый блок пытается достичь. Потому что все, за что они боролись до этого, боролись с инфляцией, боролись, так сказать, с курсом рубля, чтобы было нормально, чтобы валюта была крепкая. Простите меня, госпожа Набиуллина и господин Силуанов, вы эту битву проиграли. Давайте мы быстренько еще один возьмем звонок. Да, слушаю вас.
Рафаэль, скажите, если вернуться к нашим американским баранам, возможно, там 3 раунда еще дебатов Трампа и Харрис, как минимум 1 дебаты, может быть, 3. Вот, учитывая косноязычие Харрис, как вы считаете, эти дебаты будут в пользу
отлично,
Трампа?
Отлично, отлично. Вы знаете, я как раз сейчас во второй половине хотел обратить ваше внимание на эту несуразицу с дебатами. Мы обязательно после интереснейшего выпуска новостей моих коллег, небольшой рекламы, мы с вами обязательно об этом поговорим.
Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка. Лайв».
Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Говорим про Америку, говорим о том, что там происходит. Невольно мы с вами свернули на финансовую тему. Больной вопрос. Давайте мы немножечко, так сказать, остынем. Вы уже очень много прислали своих сообщений по этому поводу. Это видно, что это тема, которая вас очень волнует, как и меня, поверьте. Но я еще раз хочу повторить, я не хочу обманывать ваши надежды. Я не считаю себя достаточно все-таки подготовленным в этом плане, чтобы экспертное мнение свое высказывать. И у нас есть достаточное количество наших специалистов здесь, на нашей радиостанции, которые специально этим занимаются. Я убежден, что вы удовлетворите свою озабоченность и свое любопытство вот в наших других передачах, которые есть. А сейчас давайте вот поговорим то, о чем наш уважаемый радиослушатель напомнил, это по поводу дебатов. Дело в том, что идет, ну, чехарда полная. Вроде бы пока договорились, на 10 сентября ABC будет. Но, с другой стороны, Трамп хотел бы еще 4 сентября на Fox News встретиться, но Камала Харрис не подтверждает. Потом еще хотелось, чтобы ABC было 25 сентября. На NBC хотят 10. То есть вот идет такой, знаете, футбол очень небольшой. Но давайте мы уберем эти даты, потому что я убежден, уважаемые радиослушатели, что они будут еще много-много раз меняться. Пока наиболее подтвержденное, по крайней мере, согласно американской прессе, и это вовсе не означает, что так оно и будет, 10 сентября договорились, что будет на канале ABC. Это либеральный канал. Это не MSNBC, который полная помойка либеральная, но тем не менее они достаточно четко очертили свои предпочтения в сторону демократической партии. И Трамп это прекрасно понимает, но тем не менее согласился на это. Посмотрим, как это будет дальше развиваться. Но меня интересует здесь другое. Дело в том, что я действительно очень хочу посмотреть на эти дебаты, вот именно Камалы Харрис и Дональда Трампа. Дело в том, что такие залихватские утверждения Камалы Харрис, что она ждет, не дождется, когда схлестнется с Дональдом Трампом, мне кажется, они достаточно, ну, необоснованы с ее стороны. Или она не совсем понимает всю важность этих дебатов. Потому что мне кажется, что, исходя из того, что вот мы сейчас видим то, что происходит, ее сейчас интенсивно готовят к этим дебатам. И она очень-очень мало выступает в публичном поле. Она именно готовится к этому. Я бы хотел, чтобы вы обратили внимание, что Камала Харрис сейчас стала очень сосредоточенная и очень серьезная женщина. Ее имидж поменялся абсолютно. Судя по всему, с ней встретились и очень серьезно поговорили по поводу ее, ну, я так скажу мягко, смеха, чтобы она перестала хохотать, как ненормально. Это возымело определенный эффект. Это первое. Второе, я хочу еще раз подчеркнуть, что мне очень не нравится, меня очень тревожит тенденция, которая сейчас образовалась у Дональда Трампа. Либо это уже он не слушает своих советников, свою команду, и полностью вытянул, ну, это естественно по его натуре, вытянул на себя абсолютно весь блок сейчас, вот, так сказать, подготовки и к дебатам, ко всему, и он начинает делать ошибки. Ошибки идут одна за одной. Я вам уже говорил вот в «Револьвере» сегодня утром, еще раз хочу подчеркнуть, что Трамп зашел на ту территорию, где он не должен был вообще появляться. Он начал опять обсуждать и муссировать тему, вот эту негритянскую тему, совершенно недопустимым образом. И он, собственно говоря, зарабатывает себе минус. Сейчас рейтинги показывают, что уже в колеблющихся штатах, особенно после избрания Уайлза, который, как вы знаете, из Миннесоты, а это, соответственно, в округе штата Мичиган, Небраска, это вот центральная, скажем так, Америка, которая колеблющаяся всегда, они сейчас склоняются уже в сторону демократов, потому что появилась новая персона, которая им более-менее знакома. Валс не знаком, его не знает Америка, но близлежащие штаты, они его знают. Причем не всегда с хорошей стороны. Сейчас появляется информация, что Валс, будучи губернатором Миннесоты, он абсолютно провалил дело во время вот выступлений радикальных элементов в Миннеаполисе, когда город был просто разгромлен. Он просто сбежал, он просто струсил. Очень много вопросов к Валсу по поводу его военной службы. Он говорил о том, что он занимает, так сказать, определенную должность и звание. Оказывается, это не соответствует действительности. Сейчас это все пересматривается. Более того, его заявление, что он был ветеран, что он ветеран и участвовал в каких-то боевых действиях, это тоже не соответствует действительности. Он провел всего лишь меньше года в Италии. Он съездил в составе Национальной гвардии, съездил в Италию и вернулся обратно. Ни на Ближнем Востоке, нигде он не был. Он не доехал. Поэтому вот сейчас происходит вот такая, знаете, муссирование, манипуляция. Дело в том, что, соответственно, То же самое со стороны Трампа сейчас происходит. Очень много, так сказать, со стороны Венца. Очень много сейчас вопросов по поводу... На него сейчас начинают нападки. Говорят о том, что он не служил там, где он должен быть, то есть в зоне боевых действий. Он выступает с опровержением. И я вот сейчас я вам хочу сказать, что это сейчас журналисты копают, ну, буквально по дням, если не по часам, рассматривают биографии наших претендентов на вице-президентство. Потому что эти ребята пришли, ну, скажем так, с непонятными некоторыми вопросами по поводу их службы в вооруженных силах. И вот сейчас это происходит муссирование, потому что если выяснится там определенная ложь, если будет выявлена неправда, то это будет колоссальный удар, и это, конечно же, сыграет на рейтингах. Потому что, ну, о Трампе и о Камале Харрис уже знают все. Знают, как она свою карьеру делала, будучи любовницей, знают, так сказать, ее политические взгляды, знают ее отношение к ЛГБТ-сообществу, уже все, что только возможно. А вот с этими вице-президентами, это же, ну, что называется, что на новенького, кто на новенького. Их сейчас разбирают, ну, буквально по молекулам. Давайте посмотрим. И это, безусловно, отразится на, я убежден, отразится и на дебатах. С дебатами тоже вопросы открыты. Запомните, 10 сентября, под вопросом 4 сентября, под вопросом 25 сентября. Канал NBC, канал Fox, канал ABC. Как это будет выглядеть, ну, непонятно, потому что в любой момент это могут отказать. В любой момент они могут отказаться. Давайте мы еще возьмем звонок, потом продолжим. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль, Вась.
Да, Вась.
А вот вас, как американиста, хочу вас спросить, неужели вы думаете, что при нашей жизни женщина станет президентом США? Это первый вопрос. И второй коротенький вопрос. А вы по-прежнему, вы, наверное, следите за выступлением Трампа, считаете Трампа вменяемым, компетентным, эрудированным и так называемым на благо Америки потенциальным кандидатом президента США? После его слов и пугалок в сторону своих сторонников, что за Камалой Харрис и демократами стоят социалисты, коммунисты, нацисты и фашисты. Спасибо.
Спасибо. Вась, ну вот вы знаете, такое впечатление, что вы отключились после вашего первого звонка и не слушали то, что я сказал. Я, по-моему, сейчас, ну, огромное количество сказал моих претензий к Дональду Трампу. Я, по-моему, особо подчеркнул, что этот человек лично, персонально допускает сейчас огромные колоссальные ошибки. Ну... Потом, я никогда не говорил, что он будет там каким-то спасителем, как вы его так характеризовали, или еще что-то. Мне абсолютно поровну все, что там будет. Чума на оба их дома. Я еще раз хочу повторить. Наш выбор в Америке – это худшее по сравнению с плохим. Вот Трамп – это плохой выбор. Камала Харрис – это худшее, что может быть. Вот и все. И больше, как говорится, здесь я никаких спекуляций себе не позволял. И мне кажется, ваша претензия здесь это. Теперь, ну, по поводу женщины, это, ну, вы прямо сексист, Вайс. Ну, станет ли она там это? Ну, а что? Нет, женщина, чем вас не устраивает? Женщины разные бывают. А Екатерина Великая, а Маргарет Тэтчер в свое время. Так что здесь были, как говорится, все-таки имена, которые, я считаю, не стыдно упомянуть в канонах истории нашей. Так что здесь дело не в этом. Проблема же не в женщине. Проблема в Камале Харрис. Она просто абсолютно, с моей точки зрения, ну, скажем так, абсолютно неподготовленный, коррумпированный политик. Вот и все. И все, что связано с ней, с тем, кто стоит за ней, к глубокому сожалению, она отражает интересы тех кругов, которые хотят конфронтации с моей родиной, Россией. И поэтому для меня Камала Харрис – это худшее. Так, слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль.
Да, здравствуйте.
Меня зовут Игорь, да. Я, во-первых, знаю, выглядеть должно все превосходно и красиво. Здоровья вам. Я думаю, вы московский наш житель. Я тоже из Москвы, Игорь. Здравствуйте.
Здравствуйте. Простите, уважаемый радиослушатель. Я ничего не понял, что вы хотели сейчас сказать и каким образом. Давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас.
Скажите, Рафаэль, вы уже сказали, упомянули двух вице-президентов. Угу. Смотрите, Венц, консерватор.
Кандидатов, Трампа, кандидатов вице-президента.
Кандидатов вице-президента, да. Ржавый пояс, он консерватор, Венц. Уолтс, он либерал, чуть ли не сторонник ЛГБТ. И вот там тоже штаты соответствующие. Вот в этом плане, может быть, между ними будут дебаты. И как вы думаете, кого все-таки большинство американцев предпочтет как вице-президента?
Я понял. Вы знаете, более, скажем так, вменяемый выбор вице-президентов. И та, и другая сторона представила такие фигуры, которые при прочих равных, они, ну, скажем так, равны. по политическому потенциалу. У одного есть преимущество молодой, более энергичный, достаточно такая очень динамичная военная служба. Другой опыт, определенная популярность. То есть они, как говорится, не дотягивают пока еще, конечно, до уровня какого-то президентского такого федерального. Пока это все-таки политики локального такого, скажем так, круга. Но они вот постепенно должны себя сейчас, у них есть возможность показать это. Поэтому я сейчас здесь ставлю знак равенства между ними. Насколько для меня вот до недавнего времени было очевидно, вот по тем причинам, по которым я вам говорил, что Трамп начинает допускать ошибки, то сейчас здесь, конечно же, по сравнению с Камалой Харрис, Дональд Трамп пока еще, с моей точки зрения, выглядит предпочтительнее. Надолго ли это будет? Но если Трамп будет делать вот такие ошибки, которые он делал во время встречи с негритянскими журналистами, во время его, так сказать, интервью в Мар-а-Ларго вчера, когда он позволил себе сравнивать себя чуть ли не с Мартином Лютером Кингом и говорил, что он собрал больше людей, чем Мартин Лютер Кинг. Ну, это глупость. Это, ну, кто такие вещи говорит на аудиторию? Мартин Лютер Кинг — это такая икона, это невинно убиенный человек. Но это там чуть ли не святой. Это, на него молятся половина негритянского населения Америки. А он, так сказать, говорит, что он там круче, чем это. Так нельзя. Вот если такие не будут ляпы откровенные поступать, то пока ситуация вот сейчас, она у нас такая, ну, более-менее равная. И в том числе и среди претендентов на вице-президентство. Да, слушаю вас.
Рафаэль, извините, пожалуйста, я хотела бы вас еще о чем спросить.
А, да-да.
Я лично считаю, что Харрис победит. Но в этой связи, поскольку у вас много информации об этой женщине, какое у вас сложилось личное впечатление? У нее сильный психотип? Ну, например, ситуация так может сложиться, что ну, будет невозможно совершенно вот исполнять дальше обязанности президента. Может она добровольно пойти в отставку, например?
Да. Вы знаете что? Вы невольно, как говорится, предугадали, скажем так, где-то через несколько недель. Я вот, мы сейчас готовим с моей знакомой, с психологом, вот таким профайлером, вот, у нас будет в гостях очень интересный человек, я пока не сохраню интригу и фамилию, и она как раз сейчас вот по моей просьбе готовит такой, знаете, психоанализ такой, знаете, профайлинг вот этих четырех человек и двух прекандидатов вице-президента, Дональда Трампа и Камалы Харрис. Вот, пожалуйста, уважаемые радиослушательницы, сохраните, пожалуйста, ваш вопрос, когда придет к нам, и это будет, я планирую это где-то через пару недель, я не могу пока точно сказать, понимаете, здесь все-таки это эфир, у нас будет специалист, и вот мы эти все вопросы обязательно с вами обсудим. Опять же, я очень уважаю ваше мнение, не хочу входить в ту сферу, где я, ну, я недостаточно компетент, вот, психологии, что называется. Мне она антипатична по всем своим, как говорится, вот, по всем своим показателям, я испытываю антипатию к ней, и то, что она говорит, и то, как она говорит. Да, слушаю вас.
Здравствуйте. Я вот хотел спросить, если помните, вот где-то лет 8 назад, 5-8 лет назад в Ютубе американские всякие сторонники теории заговора расследовали именно как подготовки к чему-то там страшному в США, показывали сотни тысяч пластиковых гробов, которые периодически там на разных закрытых зонах они ходили, там всякие именно признаки того, что что-то готовится. Вот вы ничего такого сейчас не происходит? Просто YouTube мы сейчас смотреть не можем хорошо.
Я понял, да. Вы знаете, я ничем вам не могу помочь. По поводу пластиковых гробов я ничего вам не могу сказать. Кто готовит, как готовит, я об этом ничего не слышал. Да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Вот, вы думающий, не глупый человек. Вы не хотите, чтобы была Камала Харрис. Звоню американцам. Они не хотят Трампа, думающие и интересные люди, там айтишники, ученые. Угу. Вот они голосуют против Трампа.
Угу.
И Камала Харрис, ну какая бы она ни была, ну, по разговорам предпочтительнее.
Угу.
Почему расходится ваша точка зрения?
Угу. Угу. Ясно. Странный немножко у вас подход, конечно. Вы неужели думаете, что... Ну, я на вашей совести оставляю ваших знакомых, как вы говорите, разумные люди там, образованные, айтишники, там еще кто-то. Хотя я встречал очень много совершенно недалеких людей из этой же сферы. Но давайте мы предположим, что... Я так понимаю, вы с американцами говорили. Вы что думаете, что интересы, допустим, гражданина России, гражданина Америки, они что, совпадают, что ли, здесь? Это естественно, что у нас разные предпочтения. Это естественно, что у нас... разный подход. Ну, а потом, вы же, я так понимаю, судя по вашему тону, вы сторонник демократии и свободы. Ну, дайте мне, как говорится, возможность выразить свое мнение. Вот вы позвонили сюда, ну, немножко такой пренебрежительной форме, но выразили свое мнение. Так что давайте мы останемся при своих мнениях и согласимся с вами, что мы с вами не согласны друг с другом. У вас свой опыт общения с американцами, с Америкой. Наверное, он, может быть, даже более богатый, чем у меня. У меня свой. Позвольте мне свое мнение высказывать. Да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Уважаемый Рафаэль.
Да.
Вот вам не кажется, что от того, кто станет президентом, мало что зависит? Вы правильно выразились. Это два больших потока в Штатах. Угу. Один поток и другой поток, которые с друг другом сражаются. Вот обратите внимание, когда выборы проходят президента, разница между кандидатами, выбранным и невыбранным, составляет или меньше процента, или вообще-то доли какие-то.
Совершенно
верно.
Это
значит,
верно,
что да. Никаких на самом деле выборов нету, не существует.
Совершенно.
А на самом деле все решает другое.
Совершенно верно. Совершенно верно. Я с вами абсолютно согласен. И вообще, так сказать, вот это, я думаю, что мы сейчас с вами становимся свидетелями полной перекройки политической, да скажем так, политических подходов и политической теории. Потому что вот теория вот партийности такой, она, по-моему, уходит уже в прошлое. Потому что все меньше и меньше разницы между так называемыми двумя партиями или тремя партиями. Вот возьмите Англию, допустим, это пришли лейбористы, это социалисты пришли к власти, которые требуют войну. Зеленые, которые над каждым, как говорится, убиенным дельфином, как говорится, рыдали еще лет 40 тому назад, они сейчас взывают к тому, чтобы там чуть ли не бомбить. Посмотрите на эту Бербок ненормальную, которая министр иностранных дел притворяется в Германии, которая хочет там, так сказать, я не знаю, что она хочет, воевать с Россией собралась, там чуть ли не ядерное оружие применять. Вот, пожалуйста, это все перемешалось абсолютно. Поэтому, конечно же, мы должны с вами, и вы справедливо говорите, надо смотреть за это, за этот горизонт политический, потому что там происходят настоящие события, которые, собственно говоря, и формируют современный политический ландшафт. Это те самые компании, корпорации, это те силы, которые стоят за Байденами, за Харрисами, за Трампами и за всем, так сказать, остальной вот этой европейской комарильей. И да, это и касается фактически всего мира. Так что, да, надо смотреть немножко в другую сторону, потому что в политическом сегменте мы уже с вами не найдем ответы на животрепещущие вопросы. Так, Николай, по-моему, в 70-е годы был такой секретарь Сайрус Венс, да, имеет ли нынешний президент на пост вице-президента Венс отношения? Нет, не имеет, не имеет. Они немножко по-другому, там у них фамилия пишется. Так, я уверен. Угу. Так, ну это по поводу Набиуллина и всего остального. Давайте пока, так сказать, оставим это, да. Как государство, Игорь Елен пишет, ой, как приятно вот в такой момент Пушкина. Как государство богатеет, и чем живет, и почему. Не нужно ли? Высокой страсти не имея для, по-моему, так, высокой страсти не имея для звуков жизни не щадя, не мог от ямба, от хорея, как бы ни билось, отличить. Бронил Гомера, Феокрита, зато читал Адама Смита и был глубокий эконом. То есть умел судить о том, как государство богатеет и чем живет, и почему не нужно золото ему, как-то, когда простой продукт имеет. Отец понять его не смог и земли отдавал в залог. Александр Сергеевич Пушкин и советское образование, советская школа, ура! Так, подобные процессы, Ивенга пишет, глобального обновления вооружений уже имели место в новейшей истории США, и это в первый раз. Но это не то, что первый раз. Было это вот такое глобальное, скажем так, не то, что обновление, а постановка. Это вот после Второй мировой войны, во время Холодной войны, глобально именно. Так, ну здесь по поводу, все опять же насчет, так, давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас.
Скажите, вот, Рафаэль, ну, все-таки вот у Трампа и у Венса более толерантное отношение к России и более негативное
да.
отношение к Украине.
Да, да, да.
Харрис и Уолса, это же объективная реальность.
Все-таки. Конечно, спасибо, что вы это подчеркнули. Безусловно, уважаемые радиослушатели, но мы, понимаете, мы журналисты, мы слышим, имеющие уши да услышать. Я слышу, что говорит Трамп, я слышу, что говорит Венс, и я слышу, что говорит Харрис и Вальс. Ну, это вот, вы сейчас можете, как говорится, забросать меня камнями, сказали, нашли кому верить, да они потом, да безусловно изменят, безусловно они что-то будут там потом давать задний ход. Это все это будет, уважаемые радиослушатели. Но я считаю важным до вас донести то, что эти люди говорят. По крайней мере, мы в любой момент можем сказать, соврали, опять вруны, опять, так сказать, делайте не то, что говорили, не то, что обещали. Но, к глубокому сожалению, это часть этой политической игры. И давайте мы не будем сейчас с вами так удивляться, потому что и в нашей истории это было, и мы с вами прекрасно знаем, что и наши чиновники говорят одно, делают другое, думают третье. Недавно же вы видели вот эти вот, так сказать, коррумпированные генералы, они же еще буквально несколько там месяцев тому назад выступали с такими горячими речами, как они блюдут интересы страны, а на самом деле ворюги и хапуги были самые натуральные. Но это, к глубокому сожалению, такой тренд. Мы с вами только должны это констатировать. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, Рафаэль, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Вот когда вы даете объективную картину возможностей потенциала Соединенных Штатов, включая запуск перевооружения ядерных сил там, и так далее, скажите, это вызвано как-то тем, что в нашей информационном пространстве как-то особенно за последний год Соединенные Штаты изображаются какой-то сильно слабеющей страной, сосредотачивая внимание на их драчке за пост президента, все вот это хихоньки-хахоньки, в то время как система управления у них не нарушена, и она работает в полную мощь. Это надо учитывать в наших планах. Спасибо.
Сергей Алексеевич, я с вами согласен абсолютно. Я считаю, что время вот этих шуточек... Давайте мы... Ну, все, просмеялись мы. Давайте, хватит смеяться. Потому что это очень и очень серьезное дело. И давайте мы не будем с вами исходить, знаете, такого посыла, что все они такие, неважно кто. Да нет, важно, важно, все важно. По крайней мере, я как журналист-американист за этим внимательно слежу, и я считаю, что процессы, которые происходят в Америке, они потом будут отражаться самым глубокому сожалению, самым непосредственным образом и на ситуации у нас в стране, и за рубежом, и в Европе, и повсеместно. Но не надо это сбрасывать со счетов. Национально ориентированная политика Трампа – это все-таки нечто другое, чем вот этот глобалистский подход, который исповедует Камала Харрис и со своими, как говорится, претензиями на все и вся. Это разные вещи, не надо упрощать это. Вообще обобщение – это самое страшное, что может быть в журналистике и в политологии. Я хочу вам это сказать, вот это уж точно. Не надо обобщать. Да все они такие, да все американцы тупые, да все арабы, они террористы, да все, как говорится, эти, а блондинки все там. Ну вот уж, это, знаете, это такая, знаете, общий подход, который никакого отношения к научному анализу не имеет. Поэтому давайте мы от него отрешимся, потому что проблемы серьезные. И решать и подходить к ним надо тоже очень и очень серьезно. И уж тем более не надо огульно все это смешивать и, так сказать, выходить на какие-то, с моей точки зрения, абсолютно недальновидные обобщения, которые не имеют ничего общего с реальной картиной. Это я могу вам точно сказать, по крайней мере, про Америку. Так, давайте еще возьмем. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль. Александр.
Да, Александр.
Скажите мне, пожалуйста, вот наш руководитель Владимир Владимирович, он такой популярный, аж прям стопроцентный. А вот понятно. За границей он популярен или он формальный?
Я понял, да. Понимаете? Я понял, да. Я хочу вам сказать, что да, популярен. Да, в Америке очень на нем отзываются. Вы понимаете, в чем дело? Сильный лидер всегда вызывает симпатию. Можете как угодно относиться к нашему президенту. Я не, так сказать, это я вам сказал, что мы здесь, у нас запретных тем нет, мы говорим обо всем этом. Можно что угодно говорить, можно соглашаться, можно с многими действиями не соглашаться. Я тоже, есть вещи, которые у меня вызывали недоумение, когда Владимир Владимирович поддержал там, допустим, пенсионную реформу. Кадровая политика мне непонятна, вот эта чубайсовщина тоже, которая была и перед самым, так сказать, бегством этого негодяя, так сказать, он с ним встречался, там что-то обсуждали даже, вместо того, чтобы наручники его там же в Кремле и, как говорится, в места не столь отдаленные, вот. Но сильный лидер есть сильный лидер, и это констатируется очень-очень многими, как друзьями, так и недругами, это факт, и здесь мы никуда не уйдем. Добрый вечер, вот 93-92 пишет. Армия и спецслужбы США, на ваш взгляд, предпочитают бывшего президента или вице-президента? Вы знаете, там тоже определенный раскол, он и армия, и спецслужбы, они по-разному, с моей точки зрения, в целом, в основном, потому что Я хочу вам сказать вот какую вещь. Дело в том, что спецслужбы, они, к глубокому сожалению, и вот ставленники, которые были со стороны вот глобалистов, они контролируют сейчас. Я вам рассказывал очень много о совершенно хамском поведении директора ФБР Рэя, который не предоставлял информацию, и, собственно, который стоит вот за всеми этими, с моей точки зрения, покушениями, по крайней мере, с его молчаливого согласия. Я опубликовал на своих ресурсах, кстати, я приглашаю вас на «Америка Лайт», «Америка» по-русски, «Лайт» по-английски, это в телеграм-канале, я там выкладываю информацию, там как раз новые данные по поводу покушения на Трампа, и заходите на мою страничку ВКонтакте Рафаэля Ардуханяна, я тоже там выкладываю материалы, которые я не успеваю здесь с вами поделиться, заходите, если вам будет интересно, то оставайтесь, следите, потому что я каждый день, не то что каждый день, а повсеместно и ежечасно обновляю. Информация приходит очень, так сказать, оперативно. Вчера вот я разговаривал с моим американским коллегой. У нас был такой прямой мост небольшой с Сиэтлом. Мы разговаривали на эту тему. Поэтому заходите. Я убежден, что вы найдете очень много информации дополнительной про Соединенные Штаты Америки, что там сейчас происходит. Если, конечно, вас это интересует. А сейчас я прощаюсь с вами. Завтра в 14:00 я жду вас для разговора о Хиросиме и Нагасаки. Всего доброго.